Читаем Евангелие от Луки, 13 глава, текст Писания с 10 стиха. «В одной из синагог учил он Христос в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая дух и немощи. Она была скорчена, не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“, и возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: „Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходить и исцеляться, а не в день субботний“. Господь сказал ему в ответ: „Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла отъясли в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраама, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?“ И когда он говорил это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Аминь». Мы сегодня уже слышали с вами, друзья, о силе греха и о том, что он может разлучать нас с Богом, да? И это на самом деле большая опасность. Мы слышали сегодня о том, что наше достоинство во Христе Иисусе, и по большому счету никому из нас нечем хвалиться, потому что если Господь нас привлек, открылся, подарил нам веру, спас, то это Его заслуга, Его милость, и мы призваны только благодарить и благодарить Его за это. И вот перед нами в заключение собрания такое простое евангельское повествование, в котором есть несколько важных уроков для нас. Первый, мы видим такой момент: в одной из синагог учил он в субботу. Иисус, как Сын Человеческий, как истинный Сын своего народа, каждую субботу приходил в синагогу. Синагога – это собрание, где собирались евреи, поклонялись Богу. И Иисус соблюдал вот эти установления, данные Господом, чтобы народ Божий собирался вместе. День субботний в то время был особым днем для евреев, днем покоя, когда они были призваны оставить всякую работу, дела свои, заботы, и просто сосредоточиться на Боге. Как бы, знаете, поднять свой взор от земли к небу, возблагодарить Господа, поклониться Ему, прославить Его, получить такое духовное подкрепление, сил на следующую рабочую неделю. И даже зная человеческое, какую-то немощь и порой неспособность хоть на время остановиться, Господь довольно строго эту заповедь оставил, да, что нужно соблюдать эту заповедь, иначе даже определенное наказание следовало, если этого люди не делали. И мы, как современная Церковь Божия, современный народ Божий, многие из нас присутствующие здесь по плоти, мы не относимся к иудейскому народу, да и в нашей стране, которая имеет несколько часовых поясов, очень трудно было бы одновременно соблюдать какой-то день покоя, если в Москве утро, где-то в Владивостоке уже вечер, да, и наоборот. Но Бог оставил нам воскресный день, и мы, как христиане, согласились в воскресный день собираться, поклоняться Богу, прославлять Его святое имя. И этот день особенно тоже для нас. И слава Богу, что вы сегодня, мы собрались в день воскресный на собрании, в церковь, отложили свои какие-то будничные дела, заботы, семейные или какие-то еще, чтобы собраться и поклониться Богу. Но важно помнить, друзья, что день субботний или день воскресный – это день, который Бог дал нам в помощь, дал нам как благословение, чтобы этот день был днем поклонения, прославления Бога, но не днем, знаете, какой-то жесткости, какой-то человеческой черствости и такого осуждения друг друга, пренебрежения друг другом. И об этом мы сегодня будем говорить. Перед нами здесь мы видим картину женщины. Посмотрите 11 стих. Там была женщина. Иисус приходит в синагогу в субботу, да, поклониться Господу со всем народом. И там он видит женщину, которая 18 лет имеет духа немощи. И вот это удивительно, друзья, что Иисус замечает каждого человека в отдельности. Для Бога и для Христа, как Божьего Сына, никогда не играет роль такое понятие, как толпа или массовость, да, множество. Для Бога всегда важна каждая индивидуальная душа. Причем Господь замечает порой самых незначительных из нас, самых малых, самых, ну, каких-то беззащитных, убогих. Вот удивительно, что евангелист Лука – это такой особенный автор, один из авторов Нового Завета, который замечает людей немощных, болящих. Он сам, будучи врач, обращает внимание, даже диагнозы порой ставит. У этого была водянка человека, у этого что-то еще. И вот здесь он видит эту скорченную женщину, описывает ее, и он описывает женщину. Больше всех евангелистов именно Лука обращает внимание на личности женщин, на судьбы женщин, на какие-то жизненные ситуации, с которыми сталкиваются женщины. И вот здесь только Лука, только в его Евангелии мы находим это повествование о несчастной, скорченной женщине, которая 18 лет страдает и которая в этот день пришла в синагогу. Мы не знаем, почему Иисус раньше не встретил эту женщину. Почему, может быть, в начале своего служения он не исцелил ее сразу, когда-то еще, может быть, там за год до этого. Мы не знаем, почему. Мы даже не знаем, в каком городе это случилось, в каком селении. Возможно, что Иисус впервые пришел в это селение, впервые увидел эту женщину. Но возможно, что из-за своей болезни вот эта скорченная женщина, согнутая женщина, не так часто приходила в синагогу. Возможно, что у нее порой не было силы прийти, да? И вот в этот раз она пришла, может быть, даже, простите за такое выражение, как-то вот доковыляла, добрела до этого места, ее душа пришла поклониться Богу. Скорее всего, она даже не знала, что там не было такого анонса, что сегодня или завтра в синагоге будет Иисус, там может исцелить. Сегодня мы можем заранее что-то анонсировать, что-то какое-то сказать, такой-то проповедник будет проповедовать, да, или гость приедет какой-то интересный, и мы можем как-то особенно приготовиться и обязательно прийти на то или иное служение. Тогда женщина этого не знала, и вот она приходит, можно сказать, случайно, она приходит туда, собрав последние силы. Представьте себе человека, согнутого, можно сказать, пополам, человека в глазах людей инвалида, калеку. Скорее всего, она могла ловить на себе какие-то косые взгляды здоровых людей, мужчин, женщин там в этой синагоге. Возможно, что где-то в углу она там находилась, тем более, вы знаете, что в синагоге есть место, где мужчины поклоняются, молятся Богу, есть отдельное место для женщин, которые поклоняются Богу отдельно, раздельно с мужчинами. И вот эта женщина приходит, старается быть незамеченной, может быть, с трудом придя, где-то в этом женском отделении, в женском дворе, может быть, в уголке молится, но Иисус ее замечает. Друзья, это очень важная деталь, напоминающая о том, что вот нас сегодня здесь, ну, довольно много. Может быть, не все ряды заняты, но довольно много. И есть люди, которые такие, знаете, незаметные. И даже они не хотят, чтобы их заметили. Они, может быть, даже как-то так вот незаметно приходят в церковь и уходят. Вот есть такие публичные, открытые. Они готовы со всеми приветствоваться, подойти даже к брату-пастору, познакомиться, обняться, порадоваться. А есть такие вот люди, как-то стараются, вот, знаете, как мышка так вот прошмыгнуть. Какие-то стеснительные, скромные. Может быть, по жизни какие-то немножечко задавленные, униженные. И думает, наверное, никому нет дела до меня. Я просто приду, помолюсь Богу и раз, быстренько уйду. Может быть, что-то подобное было в сердце этой женщины, но Иисус ее замечает. Иисус ее замечает, и Он решает оказать ей милость. Он увидел ее положение, Он распознал ее страшный недуг, Он увидел не только ее физическое вот такое обременение, мы даже читаем, что нечистый дух сковал эту женщину, но он знает, сколько она времени страдает, что 18 лет, и он решает оказать ей милость. У него есть до нее дело, он обращает на нее внимание, проявляет к ней любовь и милость. 12 стих. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего», и возложил на нее руки, она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Еще есть интересный момент. Мы даже, знаете, не видим, чтобы эта женщина просила Иисуса о помощи. В Писании есть такое напоминание, слова Иисуса: «Просите, дано будет вам, стучите, отворят». Да? Но здесь мы не видим, чтобы она просила. Мы видим, что уста ее закрыты, она молчит, она где-то, скорее всего, в тени, там вот за спинами других женщин, может быть, закрыв голову платочком, опустив глаза вниз из-за болезни своей, из-за состояния своего сердца, но душа ее вопиет, и Иисус видит этот вопль души. Друзья, это очень важный момент, что Иисус видит глубину каждого сердца. Вот нас здесь много. Мы не знаем друг о друге многих деталей. И, может быть, кто-то радуется, что другие не знают про мою жизнь, как я живу, какие у меня трудности, какие у меня обстоятельства. Я бы хотел вообще скрыть, быть такой, знаете, вот где-то незаметным. Но Иисус знает все про меня и про тебя. Он знает, как мы прожили эту неделю. Он знает, чем мы обеспокоены. Он знает, что нас волнует, что нас страшит, от чего мы плачем. И у Него есть дело до каждого из нас. И у Него не просто есть дело до каждого из нас, Он готов помочь. Он готов помочь. Ему важно вот это внутреннее, вот этот внутренний поиск, этот внутренний вопль: «Господи!» Может быть, даже не обязательно устами. Кто-то может публично выражать свою нужду, свою боль, умеет публично молиться вслух, громко, красиво, может криком кричать: «Помогите мне!» А у кого-то этот вопль только в сердце. И мне хочется, чтобы это слово ободрило тех, кто из нас самых незаметных, самых малых, самых, может быть, таких в своих глазах, в глазах окружающих людей, где-то даже, может быть, презренных, что Иисус тебя любит, у Него есть до тебя дело. Он готов услышать твой вопль, Он хочет прийти к тебе на помощь. Ему нужна твоя молитва, хотя бы молитва в сердце, молитва искренняя, молитва глубокая. Друзья, не секрет, что не всегда то, что мы говорим, даже в молитве, реально отражает состояние нашего сердца. В нашей церкви несколько лет назад была одна семья, у которой был сын-подросток, у него была довольно серьезная болезнь, и они обратились к пасторам, чтобы за него помолиться. Мы назначили пост, молитву, молились за него, приехали к ним домой, помолились, помазали его елеем во имя Господне, вернулись домой, и потом через несколько дней я звоню в эту семью, матери, говорю: «Как дела, как ситуация?» Она говорит: «Ну, облегчение не наступило, да может быть даже лучше, зато его в армию не возьмут». Понимаете, да? И я тогда подумал, знаете, какое-то у меня было внутреннее такое переживание, думаю: «Ну зачем тогда вообще вы затевали вот эту молитву, зачем вы напрягали служителей, зачем вы как-то вот просили, если у вас есть цель другая, вы, для вас важнее, чтобы из-за этого недуга мальчик не оказался в армии, чем получил исцеление, освобождение». То есть это, я говорю к тому, что Бог знает нашу глубину сердца. Почему мы просим Его об этом, о чем мы просим? С каким сердцем, с какой мотивацией, с какой целью, что мы хотим? И мы можем быть уверены, что всякий человек, кто действительно, как мы сегодня слышали, осознает свое недостоинство, с глубиной сердца смиряется, вопиет к Богу о помощи в своей нужде, со своей болью, он готов прийти на помощь. Он готов сказать: «Выйди сюда на середину». Он готов возложить руки, Он готов исцелить, Он готов помочь. Сила Его не иссякла, любовь Его не уменьшилась. Благослови Господь, чтобы мы всегда обращались к Нему с искренним сердцем, чтобы мы знали и верили, что Он, для Него нет людей второго сорта, для Него нет людей, которые были бы как-то отвержены и выброшены, и которым Он повернулся бы спиной. Он ищет каждую душу. И он знает, что именно в страданиях мы чаще всего начинаем искренне вопиять к нему, каяться, взывать, верить, надеяться. И к таким он приходит на помощь. И тут на первый план выступает еще один герой этой истории. Посмотрите, 14 стих. «При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: „Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний“». Такой чудесный момент. Женщина, 18 лет страдавшая, сгорбленная, скрюченная, распрямляется, освобождается. У ней просветляются глаза, окружающие в восторге. Но появляется некто, которого Лука называет начальник синагоги, который выражает свое негодование. В одном из переводов написано, что он вообще разозлился на то, что сделал Иисус. Вы знаете, начальник синагоги – это не аналог современного пастора. Это не раввин, это не учитель. Это, знаете, такой маленький, ну, своего рода менеджер. Человек, который отвечает, ну, за порядок, за устройство священных книг, да, за порядок там внутри синагоги. Ну, можно так сказать, наверное, в статусе такого администратора или диакона. Скорее всего, это было какое-то небольшое селение, скорее всего, это была небольшая синагога, куда собиралось не так много людей, но в этой небольшой синагоге был большой начальник. И вот этот большой начальник, он был идеальным знатоком, ревнителем закона. Он знал, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. И в действиях Иисуса Христа он усмотрел нарушение дня субботнего, дня покоя. Вы знаете, Иисус Христос, как мы сказали в начале, он регулярно посещал синагоги в разных селениях. И в Капернауме он был в синагоге, и в разных других местах. И почему-то Иисус любил оказывать милость людям в синагоге в день субботний. И в этот раз он это сделал то же самое. Но удивительно, что милосердный Бог, милосердный Христос, оказывая милосердие, любовь людям в синагоге, это дом молитвы, это место собрания народа Божия, нередко там, в синагоге, сталкивался с религиозным равнодушием, с черствостью, жестокосердием, лицемерием и законничеством. Вы знаете, эта проблема вот такого религиозного законничества или, как говорят, легализма, лицемерия, она, к сожалению, порой встречается и в наше время, и в наших церквах. Порой в этих церквах наших встречаются такие своего рода начальники, которые четко знают, что хорошо, что плохо, как надо, как не надо, что можно, что нельзя, какие песни петь, как одеваться можно, когда вставать, когда садиться, когда куда поворачиваться. Знаете, с одной стороны, сами по себе правила – это неплохое дело. Правила, они нас дисциплинируют. Какие-то определенные правила, мы договариваемся, что вот это мы делаем, это не делаем. Это неплохо. Хорошие правила помогают нам и Богу в том числе поклоняться, и какой-то порядок соблюдать. У кого-то есть правило читать каждый год Библию, за год Библию прочитывать. У кого-то есть правило никогда не опаздывать в церковь, приходить заранее. Классно. У кого-то есть правило одевать приличную, скромную, но приличную одежду в церкви, да, чтобы там не приходить в каком-то неряшливом виде. Это определенные правила, оно хорошее. Мы приходим в Дом Божий поклониться Богу. Почему бы нам не одеться прилично? Есть, у кого-то есть правило десятину своих доходов жертвовать на Божие дело. Ну, хорошее правило, правда? В некоторых маленьких церквах есть правило, когда в конце служения люди вслух делятся своими переживаниями, молитвенными нуждами, и потом вся церковь об этом молится. Есть хорошие, нормальные, богоугодные правила в конкретной церковной общине. Но беда, когда эти хорошие правила превращаются в строгие законы, в жесткие религиозные постановления, когда в погоне за формой теряется дух, когда вот этот законничество, легализм вытесняет любовь, милость и сострадание. Когда в церкви создается атмосфера такого, знаете, излишней строгости, такого формализма. Причем не всегда источником этих правил, жесткостей бывает ведущий служитель церкви. Это может быть диакон, а это может быть сестра-старица, которая долгие годы ходит в эту общину и лучше всех знает, как все должно быть в церкви. Друзья, давайте будем честны. Иногда наши правила и установления, они ничего общего не имеют с библейскими заповедями. Есть библейские правила, есть библейские заповеди, прописанные в Священном Писании, но какие-то наши правила, они просто наши правила. Может быть, наши отцы или дедушки что-то решили, что-то какие-то в свое время для них это было важно, актуально, какие-то правила для общины установили. Но прошли годы, может быть, уже что-то можно и поменять. Но люди иногда за свои собственные человеческие правила держатся больше даже, чем за заповедь Божию, по крайней мере, за заповедь о любви и милости. И люди точно знают, как вести себя в церкви, как я уже сказал, да, что петь, что не петь, что одевать можно, что нельзя, как поступать можно, как нельзя. Когда наша церковь только начиналась, где я служу, она как раз родилась после служения Билли Грэма, и как-то одна молодая сестра подходит, такая расстроенная, говорит: представляете, говорит, вот я пришла в церковь, да, лето, жарко, готовлюсь, собираюсь пойти в дом молитвы. Она из неверующей семьи, недавно покаялась, пересмотрела свой гардероб своих вещей, выбрала, как ей показалось, самое скромное платье, длинное, все тут закрыто, все хорошо. Пришла в церковь, идет богослужение. Вдруг сзади кто-то ее цап за руку, она поворачивается, бабушка, сестра, старица, и говорит: сестричка, в каком же ты не целомудренном платье пришла в церковь? Она так: да нет, у меня вроде все нормально. У тебя же, говорит, у платья рукавов нету. Друзья дорогие, правила — это неплохо, но не дай Господь, чтобы какие-то наши правила или наше понимание этих правил, прочтение этих правил, чтобы они превратились в такое вот законничество, осуждение, когда людям некомфортно в этой церкви, когда людям, знаете, жестко как-то, вот людям нет свободы, нет какой-то радости, нет какого-то полета, нет вот этой открытости, когда эти правила, заповеди, правила на правила, это то, что увидел Христос в этой синагоге, когда вместо того, чтобы порадоваться этой несчастной, освобожденной, исцеленной, избавившейся от духов злобы поднебесных, там не только была болезнь, мы видим в Писании, там духи сковали эту женщину на 18 лет. И вместо радости, освобождения, победы, исцеления, мы видим эту жесткость, эту злость, это негодование начальника синагоги. Так что Иисусу даже пришлось сказать: лицемер. А вот ты знаешь, ты даже к своим животным относишься лучше, чем к людям в синагоге. Друзья, мы живем в такое время, когда наши соотечественники, вообще люди в мире, животных ценят больше, чем людей. Вы наверняка видели прогулочные колясочки, в которых не ребеночка катают, а собачку. Я вчера буквально последний раз видел. Вначале как-то на Западе такое было, видел, да? Уже в России идет женщина и бережно катит шикарную, дорогущую прогулочную колясочку, и в ней видно собачья мордашка. Моя мама рассказывала, как-то пришла на работу, и одна из сотрудниц жалуется своим женщинам, с кем она работает: представьте себе, говорит, я вчера такой скандал мужу закатила. А что такое? Ну как же, говорит, я, говорит, собачке приготовила еду, а муж пришел, не знал это, и съел эту собачкину еду. Я, говорит, ему такой скандал закатила, как же она, говорит, как же, говорит, он собачкину еду съел. Друзья, вот такое время мы живем, когда порой к животным люди относятся с большим каким-то снисхождением, состраданием, любовью, чем к себе подобным, чем даже порой к своему мужу, жене, к детям, к братьям и сестрам по вере. Да сохранит нас от этого Господь. Я как-то встретил такую русскую пословицу: лучше помиловать 10 виновных, чем засудить одного невинного. Лучше помиловать 10 виновных, чем засудить одного невинного. Дай Господь, чтобы в нашей среде, в наших церквах, в наших семьях вот эта атмосфера любви, милосердия, она превалировала, она была выше, чем какие-то наши правила, законы и наши человеческие постановления. И последняя, третья мысль, друзья, на основании этого текста Писания. Еще раз посмотрим 12 и 13 стихи. «Увидев ее, эту женщину, Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина, ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, она тотчас выпрямилась и стала славить Бога». И в конце нашего отрывка похожий текст, это 17 стих. «И когда говорил он Иисус это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его». Друзья, когда действует Господь, это всегда приводит к Божьей славе. Когда действительно Бог совершает какие-то чудеса, отвечает на молитву, когда Бог, используя нас с вами, что-то великое делает, это, может быть, приводит к покаянию, к спасению, это, может быть, приводит к помощи, даже к исцелению, к каким-то еще вещам, чудным, это всегда должно привести к славе Божьей. К сожалению, у нас у людей порой есть искушение действия Божие, благодать Божию, милость Божию, проявление силы Божьей приписать самим себе. У проповедников может быть такое искушение, у пасторов, у людей, обладающих, может быть, сильной молитвой, способностью к благовестию или еще какими-то Божьими реальными дарами, когда Господь нас использует, может быть такое искушение приписывать себе и говорить, это я так помолился, и ты получил ответ на молитву. Это после моей проповеди люди покаялись. Это мы собрались, помолились, и ты получил исцеление. Это меня Господь так чудно использует, потому что я особенный. К сожалению, порой есть такие публичные люди, я даже не знаю, можно их назвать служителями, но проповедники, люди, которые претендуют, что по их молитвам Бог особенно действует, особенно исцеляет, особенно спасает, приводит к покаянию людей. И нередко эти люди знают себе очень высокую цену. У них иногда бывает очень много в христианской среде регалий, титулов, званий. Такой шлейф славы за ними тянется, что вот этот человек обладает особой силой. Вот если он помолится, если он на каком-то собрании будет проповедовать, если он будет призывать грешников к покаянию, то точно люди будут каяться, точно кто-то получит исцеление, точно будут какие-то чудеса происходить Божие. И человек говорит, да, Господь наделил меня такой способностью, это я. Друзья, это на самом деле очень серьезное искушение, опасность. Это та гордыня, от которой мы сегодня слышали в предыдущих проповедях, которая порой посещает сынов человеческих, даже тех, которые пытаются служить Богу живому и проповедовать Иисуса Христа распятого. Давайте будем помнить, что бы мы ни делали, если даже Господь каким-то особенным образом благословляет нас в том или ином служении, в той или иной сфере, может быть, мы обладаем прекрасным голосом, музыкальными способностями, может быть, у нас есть способность нести Евангелие людям так, что они действительно каются и принимают Спасителем. Может быть, у нас есть такая способность от Господа веры молиться за больных, чтобы они получали облегчение, или помогать людям разрешать какие-то конфликтные ситуации в семье или еще где-то. Друзья, не будем забывать, что это Бог наделил нас теми или иными способностями. Это Его заслуга, это Его благодать, это Его сила. И когда Он ее проявляет через меня и тебя, брат и сестра, когда Он по благодати Своей использует тебя и меня, брат и сестра, когда Он решает, чтобы явить Свою силу, могущество, славу через меня и тебя, давайте не забывать всю славу воздавать только Ему. Не нам, но имени Твоему, Господи, дай славу. Он Бог-ревнитель. Он славы Своей не отдаст никому. И эта женщина сделала совершенно правильно, получив исцеление, распрямившись, получив освобождение от этих злых духов, она стала славить Господа. Люди, окружавшие, увидев, что сделал Бог через Иисуса, стали славить Его. Пусть и наши сердца всегда за все, за малое и великое, за все Его ответы, за все Его действия, может быть, через людей, может быть, через наших ближних, может быть, через служителей нашей церкви, может быть, через каких-то еще людей совершаемых, но будем всю славу, всю честь, все поклонение воздавать только Господу нашему Иисусу Христу. Аминь.